Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Сегодня ее для вас проведет протоиерей Алексей Давиденко. И у меня сегодня в гостях замечательный, интересный гость, которого мы, как всегда, благодарим за то, что он нашел время, чтобы поучаствовать в нашей передаче. Юрий Александрович Сапрыкин, вице-президент фонда Сколково по развитию деятельности фонда в Дальневосточном регионе. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый день, Алексей.
Мы давно говорили с Юрием Александровичем о деятельности фонда Сколково. Он на слуху, этот фонд, он часто фигурирует в сообщениях средств массовой информации. И у обывателей, к сожалению, сложилось такое впечатление, что это что-то такое совершенно ненужное для нашей страны, особенно в нынешней такой финансово-экономической ситуации. И, наверное, здесь я могу в каком-то смысле себя причислить к обывателю, поскольку я не участвую в инновационной деятельности и в деятельности фонда Сколково. В этом смысле я тоже обыватель и тоже наблюдаю такую картину, что когда по телевизору или по радио сообщают о каких-то достижениях и о каких-то результатах работы фонда Сколково, обычно это вызывает, ну, такую, ну, в лучшем случае, такую нейтральную улыбку у слушателя, что вот, ну да, мол, да, знаем мы, как вы там работаете. То есть критики, наверное, звучит в ваш адрес достаточно много. И вот я, готовясь к сегодняшнему эфиру, просматривал в том числе и ваше интервью и заметил, что, собственно, журналисты, они чаще всего именно с этого вопроса и начинают. Ну, или, по крайней мере, довольно значимая часть ваших интервью начиналась вот именно с этого, что вы вынуждены были принимать удар вот такой критики, в том числе и обывательской критики. Мы, наверное, не будем заниматься тем, что устраивать некую апологию вашей работы, потому что, ну, наверное, по большому счету она в этом не нуждается. Каждый, кто так или иначе попытается объективно разобраться, он может, ну, по крайней мере, посетить официальный сайт вашего фонда, в котором вы работаете, посмотреть какие-то публикации, в том числе интервью, и на каком-то таком экспертном уровне, если человек хочет это сделать, может разобраться. Мы же сегодня будем говорить, конечно, и о вашей работе в том числе. Помни о том, что наша передача называется «Другой мир». И это означает, что нас интересует, как глазами другого мира мы могли бы посмотреть на вашу деятельность. И наши слушатели должны понимать, что вице-президент фонда Сколково в нашей студии в первую очередь находится как православный христианин, как человек, который, несмотря на то, что, в общем-то, занимает такую высокую должность в структуре фонда, а в недавнем прошлом и быв заместителем руководителя Федерального агентства по молодежи Российской Федерации, то есть быв таким политиком на федеральном уровне, тем не менее пришел в нашу студию, зная то, что придется говорить о другом мире и придется говорить именно как православному христианину. И поэтому, наверное, мы не будем вдаваться в тонкости финансово-экономической деятельности фонда Сколково или каких-либо инновационных тонкостей, хотя, наверное, об этом тоже будет интересно услышать нашим слушателям. Юрий Александрович, ну, наверное, было бы интересно, если бы вы рассказали о себе немножко. Мы знаем, что вы родились в городе Грозном, потом, видимо, ваша семья переехала, вы учились уже в Краснодаре в школе. Расскажите немножко о себе.
Я действительно родился в городе Грозном, это мой родной город.
Как долго вы там?
Все мои родственники, буквально несколько колен нашего рода уходят корнями в терское казачество, поэтому это на самом деле не только мой родной город, но и родной город моей семьи и моих предков. Поэтому я там родился и рос до 15 лет, пока, собственно, известные события, наверное, многим в 90-х годах.
Почти до конца школы.
Да, которые происходили, вынудили, буквально вынудили нас, родные пенаты, так сказать, покинуть, и поэтому так получилось, что была родня, которая жила на тот момент в Краснодаре, когда началась война, и мы вынуждены были переехать в Краснодар, и поэтому достаточно большую часть сознательной своей жизни я провел в Краснодаре, закончил там школу, закончил университет. Мне всегда очень нравилась математика, мой дедушка был математиком, и я здесь не колебался по поводу того, какую специальность выбирать. Поэтому поступил на факультет прикладной математики, успешно этот факультет закончил, но поскольку всегда был таким неспокойным, в хорошем смысле, неравнодушным ребенком, и в школе, и в университете занимался активной общественной деятельностью, молодежной. И так случилось, что, несмотря на несколько лет работы в банковской сфере по профессиональной стезе после окончания, все равно жизнь, так сказать, вырулила в направление политики, молодежной политики. Сначала молодежной политики, потом из молодежной политики переместился в политику взрослую, стал депутатом законодательного собрания Краснодарского края, работал в комитете по науке и образованию. Ну и потом так получилось, что пригласили работать в Москву, в правительство Российской Федерации. Я с удовольствием это предложение принял, переехал в Москву, проработал в агентстве по делам молодежи, и в агентстве, поскольку занимался вопросами, в том числе и инноваций для молодежи, поэтому логичным продолжением дальнейшей работы стало Сколково, тем более, что как раз на позиции федерального агентства со Сколково был связан рабочими контактами, и сейчас, честно говоря, нисколечко не жалею, потому что в том числе оказались востребованными компетенции, связанные с образованием. Потому что я, честно говоря, какое-то время немного переживал, когда ударился в политику, о том, что вот так 5 лет жизни было отдано не самому, честно говоря, простому факультету. И не могу сказать, что учеба давалась мне легко, особенно последние годы, даже родители, которые наблюдали за тем, как я это делаю, при том, что у них есть степень ученые, они открывая мои конспекты, не всегда понимали, что происходит. И когда это достаточно тяжело тебе это дается, потом оказывается так, что жизнь тебя наставляет на какой-то другой путь, ну, немного досадно.
Невостребованным
остаются. Да, невостребованным. Я сейчас радуюсь, что в рамках фонда Сколково, хотя, наверное, это где-то напрямую не имеет отношения к тем проектам, которые я сегодня в рамках фонда занимаюсь, но, тем не менее, у нас там большой IT-кластер существует, и так мне по долгу службы приходится во многом общаться с компаниями из IT-сферы, и здесь я, во всяком случае, чувствую себя более-менее уверенно, что позволяет где-то в переговорах, где-то в оценке в экспертной какие-то решения принимать с таким с пониманием вопрос.
Ну, конечно, если вы специалист по прикладной математике, то в какой-то степени IT-приложения в широком смысле, они становятся такими, может быть, такими прикладными, когда вы знаете фундаментальную
науку. Хотя, честно говоря, у меня был такой факт в биографии, еще в учебе, когда мы после третьего курса выбирали специализацию, кто куда будет идти, у нас там было несколько вариантов, и я хотел попасть на кафедру информационных технологий как раз. Но так случилось, что мой научный руководитель на тот момент курсовой работы счел эту траекторию тупиковой, и сделал так, да, что я вынужден был в какой-то степени пойти на кафедру гидро- и аэродинамики. В общем, последние 2 года я активно занимался гидро- и аэродинамикой, что тоже меня в какой-то степени досадовало, потому что хотелось заниматься непосредственно какими-то очень прикладными вещами, программными. Но, тем не менее, вы тут совершенно справедливо отметили, зато процессы, которые связаны с физикой тел, течения и всего прочего, они неплохую фундаментальную почву дали. Не могу сказать, что она сейчас востребована в практическом плане, там какие-нибудь уравнения Бойля, Мариотта или Джоуля Ленца, но, тем не менее, наверное, эти вещи, они все равно где-то глубоко сидят, и они составляют базис, фундамент того, как ты принимаешь решения.
У нас так или иначе в студенческие годы ходила шутка, что закон Бойля Мариотта – это не закон Бойля и его жены Мариотты. Вот нам преподаватель говорил, что запомните, ребята, что это 2 разных ученых. Мариотта – это не его жена. Да, ну, действительно, гидроаэродинамика, вы занимались моделированием, математическим моделированием этих процессов. Ну, довольно сложно себе представить, как IT-специалист, занимающийся прикладной математикой, вдруг оказывается в таком общественно-политическом пространстве. Ну, наверное, ваша природная активность какая-то такая и бодрость вам помогла в этом.
Ну, у меня всегда передача наша называется «Другой мир». Наверное, есть в этом какой-то, не знаю, сакральный, не сакральный смысл, но у меня всегда был какой-то другой мир, то есть была какая-то профессиональная стезя. И всегда был какой-то другой мир, вот в частности, если мы говорим о общественной деятельности, всегда был какой-то параллельный контур моей жизнедеятельности, который меня где-то не связывал с профессиональной стезей. Даже если посмотреть на тех людей, которые рядом со мной, и те люди, с которыми я общаюсь, круги моего общения, это очень разные люди. Многие из них пересеклись лет через 5-10 нашего знакомства. Ну, так получилось уже, Да, то есть всегда были какие-то коллеги, были какие-то профессиональные контакты, всегда были люди, которые по линии там, общественно-политической, с кем мы общались. Поэтому всегда была какая-то такая параллельная реальность, ну вот, которая в какой-то момент и приобрела форму реальной реальности, простите за тавтологию.
Вы произнесли такое словосочетание, как IT-кластер. Ну, наверное, любители русского языка, конечно же, смогут упрекнуть и вас, как...
К любителям русского языка я бы сразу адресовал вопрос синонима слова «кластер». Я вот так навскидку в течение полсекунды не могу найти...
Адекватного синонима. Если люди предложат слово «сектор», это тоже заимствованное слово. Это слово латинское. Я к чему заговорил об этом? Не к тому, чтобы... порассуждать об использовании русского языка, хотя вот мы сейчас перед эфиром говорили в редакции, и вы себя тоже отнесли к любителям русского языка, поскольку вам приходилось заниматься и молодежной политикой, и общественной, таким общественным пространством молодежным, где, естественно, с точки зрения воспитания нужно было в том числе и о судьбе русского языка думать. Я вспомнил об этом не для того, чтобы... Хотя, ну, наверное, для, может быть, некоторых слушателей непонятно, что такое кластер вообще. Да?
Как, можно, ну, если сектор им понятнее, то можно...
Да, сектор или некая область деятельности, скажем, да в информационных технологиях. Вот на английском языке это будет IT-кластер. Я почему это вспомнил, ваше это словосочетание? Потому что Сколково для себя выбрал... фонд Сколково для себя выбрал 5 основных направлений деятельности.
Угу. Ну, уже 6 на самом деле, потому что добавилось сельское хозяйство буквально.
Агротех, там, полгода, да? Угу. Ну вот, значит, ну, на языке современных инноваторов это называются кластеры. Угу. Да? Вы, как вице-президент фонда, занимаетесь всеми направлениями или преимущественно IT-технологиями все-таки?
Нет, но в самой должности, так у меня все представили, звучит словосочетание «Дальний Восток», поэтому я занимаюсь всеми направлениями с привязкой к дальневосточному региону.
Какие это направления? Вот давайте мы перечислим.
IT мы уже отметили.
То есть информационные технологии.
Технологии, да. Это технологии, все, что связано с космосом и телекоммуникациями.
Это тоже это направление. Второй,
да.
Или сектор.
Биомедицинские. Это биомедицинские технологии, да. Это агротехнологии. Технологии, как я уже сказал, это кластер энергоэффективности, все, что связано с технологиями энергоэффективности.
То есть это энергосбережение, выпуск энергосберегающих каких-то продуктов.
Это и продукты, и технологии, и решения. Это ядерный наш кластер, как мы любим его называть, хотя, наверное, не всегда сама формулировка дает ответ на вопросы, чем этот кластер занимается. Есть на сегодняшний день такое понятие, как промышленные технологии и промышленность 4.0. Это современная промышленность, которая вбирает в себя не только какие-то технологии, связанные непосредственно с промышленностью, но и система обработки материалов, какие-то лазерные технологии. То есть все, что позволяет работать с новыми материалами на молекулярном уровне, на наноуровне. Вот это те направления, которыми занимается.
Угу. Ну вот, слушая наш с вами разговор, такой отвлеченный и доброжелательно настроенный слушатель скажет, вот как хорошо все оказывается у нас. У нас целый фонд инновационного развития есть. У нас есть вот эти 6 замечательных кластеров, они так прекрасно называются. Но мне вот сейчас хотелось бы вам адресовать вопрос, который я до передачи слышал от наших, так сказать, потенциальных слушателей. Да? Угу. И в каком-то смысле даже и от себя тоже. Ну вот около 20 лет назад я как раз, не могу сказать, что я в инновационной области работал, я работал инженером-конструктором в научно-исследовательском институте. И там мы занимались разработкой, конечно, не инновационной, а просто разработкой различной радиотехнической аппаратуры. Лично я и там, коллектив, в котором я работал, не занимались там, космической деятельностью, но смежники наши занимались в том числе и аппаратурой бортовой для космических аппаратов летательных. Так вот, и тогда, в середине 90-х, в конце 90-х, и сейчас можно говорить о том, что, ну, скажем, элементная база, на которой делается наша аппаратура в течение вот последних, наверное, 20-30 лет, она абсолютно вся импортная. Абсолютно вся. Есть аналоги, с которыми очень неудобно работать, которые не практичные, не технологичные. в каких-то направлениях монтажа, их просто нет таких или такого размера нет. И начиная от маленьких фирмочек, заканчивая большими производителями, все закупают эту элементную базу, да, радиотехническую, либо в Китае, либо в США. Я понимаю, что фонд Сколково существует порядка пяти.
Пять лет недавно мы открыли.
Да, порядка пяти лет, шестой год. И разумеется, ну скажем, и это не задача фонда производить радиоэлектронные элементы. Да? И за пять лет, наверное, невозможно поднять рухнувшую когда-то целую отрасль. Да? То есть я для себя таким образом отвечаю. Но, наверное, за пять лет можно было сформировать кластер, который бы, или в рамках какого-то кластера, который отвечал бы за, ну, сейчас модно говорить, импортозамещение. Но это, наверное, не импортозамещение, а действительно восстановление компетенций российского государства в области радиоэлектронной промышленности, даже на элементарном каком-то уровне. Я не говорю о сверхвысокотехнологичных, сверхсуперсовременных, скажем, процессорах, да, для которых нужно совершенно иное производство, которое выстраивается там десятилетиями, а даже об элементарных вещах, абсолютно вот, которые к электронике даже не имеют отношения. Какие-то разъемы, провода, все это закупается в Китае. И что здесь фонд, который отвечает за инновации, может ответить вот такому запросу вот обывателя, который сидит с паяльником и говорит, что вы там нам рассказываете про фонд? У меня сплошные китайские запчасти и элементная база.
Ну, здесь я бы хотел, наверное, все-таки корректно было бы черту провести между тем, какие задачи формулирует государство перед фондом Сколково, как заказчик. Это один мой комментарий будет, и второй комментарий по поводу того, что, и, наверное, с него правильно было бы начать, по поводу той проблемы, которую вы затронули, она достаточно глубокая и фундаментальная, и ее решение лежит в плоскости совокупности институтов, совокупности административных, финансовых и других решений, и в этой совокупности должны участвовать целая цепочка, как вы правильно отметили, ну, буквально начиная с детского сада, наверное, подготовки инженерных кадров, и заканчивая высшей школой и их стыковкой с производством, с производственниками. Вот у нас есть, например, такая корпорация Ростехнологии, как вы знаете, да? Да. Такой большой гигант и большое количество вещей, которые они выпускают, где-то компании, в которых они
доляри владеют. Они могут выпускать элементную базу?
Безусловно, конечно.
А почему нет?
И они ее выпускают. Я сейчас не хотел бы вдаваться в подробности по поводу разъемов, вот на наушниках, там чей разъем наш или наш, но тем не менее я совершенно точно знаю, что какая-то часть и доля комплектующих, я бы здесь не стал абсолютизировать и говорить, что мы на всем не нашем работаем. Есть оборонно-промышленный комплекс. Очевидно, что ракеты, которые летают, там не может быть элементной базы зарубежной. Ну, основ, во всяком случае. Наверное, какие-то надстройки есть, но так или иначе. Да. Ну, есть все-таки большая разница между какими-то вещами жизненно важными для военно-промышленного комплекса и какими-то вещами, которые можно пренебречь в какие-то исторические моменты времени. Поэтому эта проблема настолько комплексная, настолько большая. И я здесь, кстати говоря, тоже вижу динамику, потому что вот вам простой пример привожу. Недавно одна из наших компаний, участников проекта «Сколково», мы обсуждали перспективы развития в Китае и производства. И я тоже задал им этот простой вопрос, говорю, ребят, ну вот, вы тут принесли штуковину, которую вы делаете, а что, в Китае же, наверное, все-таки? Говорю, может, там дешевле вам буквально допилить там какие-то вещи, и в Китае же торговаться? Они говорят, да нет, ты ошибаешься, далеко не все, что у нас в этой штуке есть, оно китайское или американское, есть и наши элементы. Поэтому здесь, наверное, действительно процесс непростой и не быстрый, когда эти отрасли в свое время достаточно сильно отстали. Тот же вопрос не только их возродить, ведь нет задачи импортозаместить все и вся. Есть задача сделать такие вещи, которые были бы конкурентоспособными в мире. Для этого должны сложиться предпосылки, для этого нужно определить приоритеты, потому что я далек от мысли, что нужно заниматься выпуском всем и всего. Сегодня мир настолько глобален, что и заместить все зарубежное местами даже контрпродуктивно, да и не нужно это. Не стоит задача, наверное, пуповину нашей страны перегрызть глобальной экономикой. Все-таки стоит задача делать какие-то вещи, которые будут конкурентны, которые будут по-честному выигрывать у конкурентов. Но опять же, здесь надо концентрироваться на каких-то направлениях, невозможно заниматься одновременно всем. У нас есть там инженерная школа, есть какие-то предпосылки, которые складывались десятилетиями в аэрокосмической отрасли, там еще где-то. Но вот если мы пока не научились Mercedes выпускать, ну и очевидно, что на элементной базе АвтоВАЗа и пока не сложились предпосылки, которые позволяют нам делать более-менее, хотя вот последняя, не ошибаюсь, если модель Lada Largus, да, так она, по-моему, называется, недавно я читал как раз сравнительные характеристики с двумя одноклассниками, с Hyundai и с Kia. Там, в общем, аналитик, который писал, говорил о том, что достаточно конкурентная машина получилась. Хотя там, я думаю, что там достаточно тоже много элементной базы, да, зарубежной, да, из-за чего по официальному комментарию от Чемизова Бо Андерсон как раз и пострадал, потому что пошел по пути наименьшего сопротивления, не хотел работать с российскими смежниками, а закупал детали там. Ну да бог с ним. В этом смысле, если говорить о Сколково, у нас все-таки достаточно узкая такая утилитарная задача сконцентрироваться на идеях, проектах, компаниях, которые уже сегодня предлагают не просто какие-то конкурентоспособные разработки мирового уровня, но и способны это коммерциализировать.
Да, вот задача фонда, я как раз хотел сказать,
конечно,
слово коммерциализация.
Мы же не про фундаментальную науку, для этого есть другие государственные институты, ФАНО, Российская академия наук, Министерство образования, мы же все-таки про очень практические вещи. Приходит человек и говорит, вот смотрите, я изобрел там программу или технологию, на сегодня рынок этой программы и технологии измеряется там десятками миллиардов долларов в мире. Эта технология конкурентоспособна по сравнению с аналогом из Америки, из Германии, там, из Японии, но мне нужно доделать там опытно-конструкторские работы, запустить мелкую серию, протестировать какие-то гипотезы, и я готов долю этого рынка захватить. И мы концентрируемся именно на таких проектах, потому что конкурировать в области производства разъемов для наушников – это, наверное, история местами благодарная для того, чтобы что-то импортозаместить. Но объективно место и доли рынка сегодня для того, чтобы какую-то часть этого рынка освоить, ее нету, потому что он высококонкурентный, он плотный. Есть страны, которые делают это с низкой себестоимостью. Хотя на сегодня, наверное, та девальвация рубля, которая произошла, она, конечно, открывает нам здесь возможности по экспорту в этом смысле. Но это же вещь такая тоже, в общем, не всегда для производственников очевидная. Сегодня санкции есть, сегодня нефть там стоит 40, завтра санкций нет, нефть стоит 80, и мы опять перестали быть в этом смысле конкурентоспособными с Китаем по производству разъемов, потому что там рабочая сила дешевле. Да, и, а производственники не люди, которые закладываются на немного другие циклы, это же не на полгода, не на год. Это пока построишь линию производственную, пока наладишь сбыт. Поэтому в этом смысле, конечно, те проекты, которые являются участниками Сколково, они скорее про какие-то такие прорывные, перспективные вещи, которые могут занять долю рынка и, в свою очередь, что самое главное, создать рабочие места на территории Российской Федерации, создать в перспективе налогооблагаемую базу и заниматься тем, что мы делаем хорошо, с перспективой на мировом уровне. Поэтому мы все-таки не про традиционный бизнес. Конечно, это задача, наверное, где-то для государства стратегически важная, но в этом смысле, наверное, ее должны решать другие институты совместно с производственниками. Хотя я могу сказать, что, на мой взгляд, я здесь, наверное, экспертом скорее не являюсь, но процесс все-таки инноваций на производствах и инвестиций в эти инновации, в традиционных производствах, я имею в виду, он идет. Потому что, ну, поскольку я Краснодарский край, в Краснодарском крае достаточно длительное время проработал и до сих пор депутатом являюсь, могу сказать про сельское хозяйство, про те же тракторы. Да? Если раньше Россельмаш был не очень конкурентоспособным в силу стоимости там, по сравнению с Джон Диром или с Классом, то на сегодня, наверное, на фоне тех скачков, которые есть, и учитывая, что обслуживание комбайнов, гидравлика и все остальное привязано к курсу евро, то сейчас где-то Россельмаш, и Россельмаш занимается тем, что потихоньку там как-то пытается встать на инновационный рельс для того, чтобы производить более-менее конкурентоспособное. Другое дело, что это, в общем, не быстрый, не простой процесс. Объективно, вот нам в сторону Сколково периодически пеняют, ну что вот вы там, iPhone-то изобрели? Ну, такой тоже бытовой вопрос, да? Наверняка любой слушатель.
Не только с разъемами, как он
стоит. Ну что вот, что же вы сделали-то? Ну, наверное, это справедливое требование, но здесь хочется отметить, что если мы посмотрим на опыт инновационных центров мировых, а Сколково-то все-таки на сегодня действительно является мировым инновационным центром, и мы конкурируем же не внутри страны с чем-то и с кем-то, мы конкурируем сегодня и за мозги, и за проекты, за инвестиции и с Сингапуром, и со Штатами, и с Германией, и с Латинской Америкой, и с Южной Америкой. Но ведь если посмотреть на ту же Кремниевую долину, пресловутую, или на то, что делают в Китае, они делают это десятилетиями. Инфраструктура, которая начала складываться там 20, 30, 40 лет назад, культура сама, экосистема, элементы, которые начали складываться и складываются десятилетиями до сих пор. В этом смысле, конечно, мы пытаемся решить достаточно тяжелую задачу достичь примерно тех же показателей, но в более сжатые временные сроки. Задача непростая. И, на мой взгляд, те результаты, которые сегодня у нас уже есть, если вот практически на это посмотреть, ведь действительно то, с чего вы начинали, далеко не все готовы разобраться в вопросах, ну, даже если не экспертно, то чуть более глубоко, чем иногда непрофессиональные журналисты пытаются подать. Ну, люди как-то на эмоциях это воспринимают, не вникают, но если на сегодня посмотреть на те задачи, которые государство ставило перед фондом Сколково 5 лет назад, на те результаты, которые мы достигли, мы почти по всем показателям достигли результатов больших, чем государство, как заказчик, от нас ожидало. То, что, наверное, справедлив упрек в нашу сторону, что, может быть, мы где-то недорабатываем публично, об этом рассказывая, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть вполне сознательная стратегия, что задача фонда не самопиариться. Фонд – это институт развития. Мы созданы не для того, чтобы рассказать о том, какие мы хорошие. Мы созданы для того, чтобы компании, которые росли в рамках фонда Сколково, рассказывали о своей работе. И наша осознанная позиция в части публичного пространства и средств массовой информации, пытаться рассказать о деятельности фонда через те проекты, которые работают. Просто далеко не всегда мы добиваемся того, чтобы там добавка Сколково где-то была, да, но ведь достаточно большое количество проектов, которые сегодня могут быть на слуху, это как раз проекты фонда Сколково, которые презентуются. И нам это важно. Нам важно, чтобы действительно через там, 2-3 я не знаю, года, какое-то обозримое будущее, в каждом магазине, на каждой полке, в каждом домохозяйстве были какие-то вещи, технологии, которые бы имели наш бренд. И тогда, наверное, не придется убеждать людей, что мы шли туда и правильным путем и пришли туда, куда хотели. Тогда ни у кого. Когда у каждого в кармане будет iPhone, на котором будет бренд Сколково, который вырастет из фонда Сколково, наверное, тогда и вопросов этих не будет.
Ну, это, наверное, еще долго ждать придется.
Да нет, я не могу сказать, что долго ждать. У нас на сегодня есть десятки проектов, которые в высокой степени готовности, у которых уже есть выручка. Для нас же один из основных показателей все-таки нашей работы, он не какой-то там эфемерный. Все эти ключевые показатели эффективности, они сводятся на самом деле к очень простым вещам. Это выручка компании. Если выручка компании растет, если компании продают свои продукты, значит, эти продукты захватывают долю рынка, значит, они востребованы, и значит, мы двигаемся в правильном направлении.
Ну вот в адрес фонда часто слышится такой упрек, и я тоже его встретил на страницах ваших интервью, когда смотрел их, готовясь к передаче, и тоже видел, как вы отбивались вовсю на этот упрек, отвечая. Этот упрек в том, что фонд пожирает бюджетные деньги, огромное количество, и они идут в никуда, затраты большие, эффективность близкая к нулю или совсем почти никакая, отчетность по количеству каких-то проектов, ну, дутая, ну и так далее. Не говоря уже о том, что обвинения там в коррупции и так далее. И здесь, ну, опять-таки, с обывательской точки зрения можно очень легко с этим согласиться, потому что, ну, что такое 100 проектов или даже 1000 проектов или 2000 проектов, а что это в сравнении с мировыми центрами? Что такое, вот вы только что сказали, что продаются продукты инновационной деятельности теми или иными компаниями, они получают прибыль какую-то. Они получают прибыль, ну, условно, называю цифру, там, 40 миллиардов рублей. Сколько это, много или мало, вот в отношении с другими участниками мировой инновационной деятельности. И как только мы начинаем сравнивать, вдруг оказывается, что мы такие, в общем-то, мыши по сравнению с большой горой зарубежных инновационных фондов. Так ли это?
Это не так, потому что, ну, во-первых, сравнивать яблоки с апельсинами некорректно, и теплые с мягким. Давайте сравним деятельность любого мирового инновационного центра на 5-й год его существования. Ну, возьмем показатели Кремниевой долины, там, не знаю, какого-нибудь там 86-го, там, 90-го года, и посмотрим, сколько у них было компаний и какую выручку генерировали эти компании. И я вам скажу, что здесь совершенно точно статистика на нашей стороне. Я это просто знаю, потому что по долгу службы приходится бывать в других инновационных центрах мировых, и в Азии, и в Соединенных Штатах, и это совершенно точно. Потому что, вот я уже сказал о тех показателях, которые государство формулировало в адрес фонда, когда этот фонд учреждали, и вот те показатели как раз зиждились на неком опыте развития инновационных центров. И я уже сказал, что мы эти показатели через 5 лет, то есть их значение, превзошли ожидания.
Ну, это довольно относительные показатели.
Ну,
количество, скажем,
в этом мире проект. Всего относительно. Ну, выручка-то она не относительный показатель. Вот она есть, она считается, ее можно пересчитать в валюту, посмотреть, какую выручку генерируют остальные инновационные центры. И в этом смысле мы выглядим вполне себе конкурентоспособными. Поэтому здесь, если есть желание, то можно всегда разобраться, как я уже сказал, даже не на профессиональном уровне, а просто чуть больше времени потратить для того, чтобы вникнуть, так это или не так. Действительно, в публичном пространстве много разных точек зрения есть, но вот буквально несколько недель, может быть, месяц назад, когда шла дискуссия в очередной раз по поводу того, что вот Институт развития не только Сколково, но и российская венчурная компания, Руснана, фонд Портника и остальные, вот надо как-то отреформировать, что-то не так у нас происходит. Мне очень понравилась статья в «Коммерсанте», не помню какого журналиста. «Коммерсант» здесь в этом смысле нельзя, наверное, как-то обличить
симпатия.
Предвзятости, с одной стороны, негативные, с другой стороны, позитивные. То есть, на мой взгляд, более-менее адекватное издание. И там очень четко журналист, действительно потратив время, не руководствуясь эмоциями, а поднял отчетность институтов развития, сравнил с тем, какие задачи ставились, сравнил с тем бюджетными деньгами, которые инвестируются в это. Кстати, по поводу бюджетных денег я здесь только один комментарий хотел бы отметить. Это многие люди, наверное, просто не знают, поэтому так кажется. Проект Сколково, если совокупный бюджет посмотреть, ну, он, наверное, 25-30% от тех инвестиций, которые в проект идут, это государственные инвестиции. Все остальное – это частные инвестиции. Если вы приедете к нам в инновационный центр, вы увидите масштабную стройку, 70% объектов которой – это деньги частных инвесторов, куда государство не потратило ни копейки. Да, конечно, государство потратило деньги на инфраструктуру, там, на водоснабжение, водоотведение, электрификацию, дороги, безусловно. Но это вся функция государства в любой стране. Никогда инвестор на себе не будет нести эту нагрузку, потому что в противном случае любой проект становится неинвестиционно привлекательным. Но все остальное – это деньги, ну, скажем, компания Boeing, которая построила центр, исследовательский центр у нас на территории. Да? Там, компания Башнефть, компания Cisco – это люди, которые инвестируют свои личные частные деньги корпорации для того, чтобы находиться там, где находиться. И так, в профессиональной дискуссии принято оперировать таким понятием, как мультипликатор, то есть сколько на рубль бюджетных денег вы привлекаете частных инвестиций. Да, и в этом смысле Сколково проект, который выглядит здесь достаточно...
Мы переведем это на русский, множитель.
Да, достаточно уверенно. То есть сказать, что только государство в этом заинтересовано, и вот это какая-то черная дыра, в которую идут государственные деньги, это совершенно не так.
Вот мне интересно, как человеку, когда-то в прошлом закончившую авиационную высшую школу, почему в Сколково был приглашен именно Boeing, хотя у нас есть как раз авиационная промышленность, это гордость нашей страны, почему не КБ Сухого, почему не Ильюшина, Туполева КБ, почему Boeing?
Мне здесь сложно, наверное, комментировать с профессиональной точки зрения работу нашего кластера, который занимается как раз космосом, телекоммуникациями, в том числе летательными аппаратами, но я рискну предположить, что на сегодня...
Это, наверное, было с инвестициями
больше. Начнем с того, что мы не ограничиваем никого и не сдерживаем в желании проинвестировать деньги в инновационный центр. С одной стороны. С другой стороны, все-таки, если сравнивать корпорацию Boeing и КБ, это тоже не совсем корректно, потому что корпорация Boeing – это целая технологическая цепочка, и у нас как раз их КБ размещается, но, тем не менее, это реальные производственники, которые позволяют, в том числе для тех компаний, которые являются участниками Сколково, создать рынок, потому что ведь наша задача, чтобы люди, которые, скажем, работают у нас в технологиях аэродинамики, да, или в технологиях моделирования, вот компания Boeing взяла, насколько я знаю, на реализацию и на внедрение один из наших проектов, который позволяет там какое-то безумное количество человеко-часов сэкономить на том, что система моделирования позволяет всю эту аэродинамику просчитать лучше, чем у аналогов. Да? Ведь это самое важное, и мы привлекаем такие компании, которые размещаются у нас на территории, для того, чтобы они стали рынком для тех маленьких стартапов, и чтобы стартапы на этом зарабатывали. Поэтому в этом смысле КБ Сухой, наверное, можно было привлечь, но КБ Сухой не является рынком для тех ребят, которые занимаются технологиями аэродинамики. В этом смысле, наверное, завод КНААС, который производит сухой суперджет, может являться таким рынком, но пока наш завод КНАС тоже находится, на мой взгляд, я был несколько месяцев назад в Комсомольске на Амуре, знаком с руководством завода, ходил там, смотрел, как это делается, но пока...
Это авиазавод на Комсомольск.
Да. Пока объем рынка и количество выпускаемой продукции, оно достаточно скромно выглядит по сравнению с Боингом. Ведь наша задача как раз все-таки помочь компаниям рынок обрести. И если на сегодня наши компании продают технологии в Боинг и зарабатывают на этом там, десятки, сотни миллионов долларов, значит, мы свою задачу в этом смысле решаем. Хотя я могу сказать, что если, наверное, немножко углубиться и посмотреть на то, как наши ребята, которые занимаются этими технологиями, сотрудничают с нашими КБ, окажется, что достаточно большое количество плотных связей там и есть. Поэтому, наверное, таким образом опосредованно и наши КБ, которые занимаются разработками, связаны с компанией.
Жесткие законы рынка, они диктуют свои условия, надо так понимать, что, наверное, я могу предположить в данном случае, если бы я был бы каким-то руководителем от Боинга, я бы, конечно, понимал, что я могу в России за небольшие деньги купить очень хорошие и наукоемкие технологии и хорошие математические модели от ребят, которые готовы вступить вот на какой-то рынок, а Боинг будет предоставлять этот рынок. И это будет, ну, вроде бы как взаимовыгодно, Сколково предоставляет этим, как вы их называете, стартапам, некий рынок через Боинг. А Боинг, ну, я не хочу здесь обывательское слово «за копейки», в общем-то, достаточно недорого, покупая технологии, на которых они экономят
огромные деньги. А почему вы решили, что достаточно недорого?
Ну, потому что я не слышал в информационном пространстве о каких-то очень больших, серьезных, дорогих сделках.
И никогда не будет в информационном пространстве вот информации о серьезных, больших и дорогих сделках. Нет, ну, послушайте, есть такое понятие, как коммерческая тайна. Если бы я был собственником компании, которая вошла какими-то технологиями в Боинг, я бы никогда никому не сказал стоимость сделки. А ходил бы, улыбался, сказал о том, что он достаточно для того, чтобы прокормить свою семью, коллектив и все остальное.
Можно же оперировать не прямыми цифрами из секретного договора, где цифры находятся, да, в валюте в какой-то, да, а можно говорить о процентах от сбыта конкретной продукции, да, что вот, ну вот, я опять-таки, как в свое время авиационный специалист, знаю, что в Боинге в одном самолете порядка 30% титановых деталей, да, это детали наши, причем они не просто изготовлены, они и разработаны у нас.
Вот. Хотя титановый лидер сегодня это Китай.
Ну вот, пожалуйста, видите.
Но я все-таки, я все-таки рискну здесь развеять некую иллюзию. Задача Сколково – продать подороже те компании, которые являются нашими участниками. И мы достаточно много усилий и денег инвестируем в экспертизу, чтобы реально оценить, что стоит на сегодняшний день эта разработка, что стоит эта интеллектуальная собственность. У нас есть целая патентная служба Центра интеллектуальной собственности, которая выстраивает патентный ландшафт в этой отрасли, который понимает, какие на сегодня есть конкурентные разработки и сколько они стоят. А наша задача, чтобы люди зарабатывали больше денег. У нас не стоит задача кого-то найти, каких трех умных ребят, там аэродинамиков со своей там интересной технологией, за 3 копейки продать в Боинг. Нет, это далеко не так.
Они получают потом лицензионные какие-то выплаты от Боинга?
Ну, это все от условий сделок зависит, безусловно. Они... Это может быть слияние поглощения, они могут стать департаментом Боинга, это может быть какое-то лицензионное соглашение, по которому они платят роялти за технологию, это может быть покупка патента целиком и полностью. То есть там разные варианты есть, я здесь подробности вдаваться не хочу, я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что и наша задача, да и задача любого вменяемого собственника продаться подороже. Не стоит задача ни у кого в этой конструкции за 3 копейки. То есть мы не стоим в очереди в Боинг, и вот такой там крупный Боинг или какие-то инвесторы говорят, ну что, заходите, тут что, за копейки пришли?
Но вы сами
не, это далеко не так.
О том, что они...
Мы знаем себе цену, и компании знают
себе
цену.
На рынке инноваций 20, 30, 40 лет, и, конечно, у них опыта заключения таких сделок гораздо больше, чем у нас с 5-летним опытом.
И поэтому... Это правда. В этой связи коллектив юристов, международников, патентоведов, которые на сегодняшний день работают в Сколково, это блестящие ребята с большим корпоративным бэкграундом в том числе. Это Сколково 5 лет, а юристам, которые работают в Сколково и которые работали в крупных корпорациях, у них значительно больше опыт. Мы, конечно, здесь мы понимаем всю тонкость момента, понимаем всю сложность момента, ведь действительно... одно дело заниматься созданием экосистемы и возникновением инноваций, и совершенно другое, когда начинается дискуссия по поводу вопроса стоимости, очень тонкие, очень сложные, непростые дискуссии. И здесь как раз-таки задача Сколково подставить плечо и сделать так, чтобы люди, которые над этой разработкой работали годами, получили достойное вознаграждение в достойной юридической и финансовой конструкции.
Ну что ж, у нас совсем немного времени осталось, и я обязан просто задать вопросы, которые вам не задавали ваши предыдущие визави, когда вы давали интервью.
Это интересно.
Да. И это еще раз напоминание о том, что наша программа называется «Другой мир». И, конечно, инновационный климат в России – это тоже в том числе тема нашей передачи. Но сегодня мы напоминаем, что у нас в гостях Юрий Александрович Сапрыкин, вице-президент фонда «Сколково» по развитию деятельности фонда в Дальневосточном регионе. Если у нас есть желающие задать 1-2 вопроса, мы, наверное, успеем их принять. Прошу позвонить по телефону 495, код Москвы, 629-0873, 629-0873, код Москвы, 495. Мой же вопрос такой. Я нигде не видел информацию о том, что в проекте фонда «Сколково», в его градостроительном, если можно так назвать, архитектурном проекте есть храм. Угу. Есть ли он здесь непосредственно, в Сколково, под Москвой, или вы где-то планируете в Дальневосточном регионе в структуру фонда добавить в том числе и вот такую духовную составляющую? Есть ли проект, часовни какой-то, может быть, не отдельно стоящий, но внутри офисного здания где-нибудь?
Дискуссии есть по этому поводу, ну, как вы инициатор, понимаете, вы? Инициатор, группа товарищей, которых я не хотел бы называть, но действительно такие разговоры ходят, и я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, действительно, к чему это приведет в практической плоскости, потому что действительно это же тонкая тема. Сколково – это достаточно большая организация, в которой работают разные люди, представители разных конфессий.
Ну, православные вполне могут для себя построить храм, если возникнут желания у других.
Да, я думаю, что, наверное, здесь скорее правильный путь никогда это решение, которое на каком-то корпоративном уровне принимается, чтобы не обидеть людей, которые встроены в корпорацию как сотрудники, но это правильное решение поддерживать инициативу людей, которые к православию обращены, и чтобы это было частной инициативой. Я всегда такую инициативу поддержу с удовольствием, если надо будет, и надо будет, безусловно, и финансово поучаствовать в этом. Но Сколково находится буквально несколько километров от МКАДа, и, честно говоря, рядом со
Сколково… Нет необходимости.
Да, рядом со Сколково есть два храма, один с одной стороны в Одинцово, другой стороны в Немчиновке, поэтому здесь в этом смысле у нас, как у сотрудников, людей и прихожан, уже на сегодня есть возможность удовлетворить свои потребности.
У нас есть звонок, здравствуйте.
Добрый день. Юрий Александрович зовут?
Юрий Александрович.
Юрий Александрович, вот у меня такой к вам вопрос. Известный ученый Жорес Алферов, он же с вами сотрудничает со Сколково, да? Вот он разработал методику изготовления микрочипов для вживления в тело человека. Вот как ваше православное мировоззрение соотносится с этой темой? И еще хочу сказать, что накануне Нового года мы все слушатели Народного радио искренне посочувствовали вашей организации, потому что нам стало известно, что Анатолий Борисович переживал, что у вас очень-очень много денег в организации. Вот ответьте, пожалуйста, нам интересно.
Да, спасибо. Ну вот видите, мы как раз на протяжении всей передачи говорили о том, что голос народа вопиет к справедливости все-таки, да? И, ну, Новый год был давно, с одной стороны. А по поводу академика Жары Салферова я не слышал по поводу того, что он разрабатывает какие-то чипы для вживления.
Я, честно говоря, тоже не слышал, потому что академик Алферов в амплуа Сколково представлен как академик, который в нашем научном совете, человек, который, в общем-то, занимается тем, что помогает в экспертизе тех разработок, которые в Сколково происходят. Ведь это очень важно, не ошибиться в технологической экспертизе, потому что мы рискуем потратить время и государственные деньги на то, что не приведет ни к какому результату. И академик Алферов, как один из титулованных и на мировом уровне признанных экспертов, конечно, должен быть в системе нашей экспертной оценки для того, чтобы определять, в том направлении движется или нет. Что касается чипов, мне сложно прокомментировать, я действительно не слышал о таких разработках. Я, честно говоря, моя личная позиция, как православного христианина, я против вмешательства извне в какие-то конструкции тела, да, потому что все это, наверное, достаточно скользкая дорожка, которая может привести к очень непрогнозируемым результатам даже для тех инициаторов, которые пытаются это сделать. Что касается Анатолия Борисовича Чубайса, я бы тоже хотел здесь буквально комментарий сделать. Анатолий Борисович Чубайс не является сотрудником фонда Сколково, его руководителем. Анатолий Борисович Чубайс руководит компанией «Роснано», которая к Сколково не имеет никакого отношения, кроме того, что это наши коллеги. Фондом Сколково руководит Виктор Феликсович Виксельберг. И он никогда не выступал с тезисом о том, что у нас много денег. Денег у нас немного.
И 30% из них всего лишь это государственные деньги.
Ну, в общем, в структуре инвестиций, да, это частные
инвестиции. У нас будет еще возможность принять звонок, так что, пожалуйста, если кто-то хочет его задать, мы успеем принять, наверное, буквально один звонок еще только. Поскольку вы вице-президент, отвечающий на данный момент за Дальневосточный регион, но с перспективой выхода и вообще на весь Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе это Китай, Южная Корея, надо понимать,
да, Япония.
Вот, Япония, рынки очень такие динамичные, очень активные. Опять-таки, я знакомился с теми материалами, которые вы давали в интервью, о том, что очень большой скепсис был по поводу того, насколько на Дальнем Востоке вообще актуально присутствие фонда Сколково, что там, в общем-то, не до инвестиций, не до инноваций, все там выживают, там очень тяжело и не до расширения какого-то. Ну, давайте мы, наверное, примем звонок нашего слушателя, а потом попробуем продолжить. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. Ну, я напоминаю слушателям, что нужно слушать ответ ведущих и гостя по телефону, а не по радиоприемнику, потому что идет задержка, и мы не можем принимать такие звонки. Так вот, Дальневосточный регион в данном случае рассматривается как такой далеко не донор, да, а регион, который требует таких больших вложений и насколько там может активно развиваться деятельность фонда. Каковы там инвестиции, в чем там инновации, что там делает фонд, можно ли там что найти?
Действительно, есть разные оценки по поводу того, что представляет из собой с точки зрения перспектив, ну, быстрых, так скажем, перспектив Дальневосточный регион. Дальневосточный регион – это, вообще говоря, 9 субъектов Российской Федерации, из которых Якутия – это, вообще говоря, 30% территории Российской Федерации. Но, к большому сожалению, там живет чуть немногим более 6 миллионов человек, и, наверное, в этом смысле, в том числе у тех людей, которые по этому поводу рассуждают, возникает этот скепсис, потому что территория большая, население мало, это действительно проблема, но эту проблему надо формулировать, ее надо видеть, и нужно на эти вызовы как-то отвечать, потому что это большая часть нашей страны, и мы не имеем права просто ей не заниматься. Просто не имеем права, вне зависимости от того, какая там на сегодня ситуация. В этой связи задача фонда как раз-таки найти перспективные идеи, перспективные проекты, людей, которые могут позволить региону развиваться более динамично, потому что Дальний Восток на сегодня не имеет шансов развиваться теми же темпами, как остальные регионы Российской Федерации, потому что он все-таки находится где-то в отстающих, и в этом смысле задача не просто идти в ногу с остальными, а идти гораздо быстрее. И это одна из задач фонда, она укладывается в государственную стратегию в этом смысле развития Дальневосточного региона. И за 10 месяцев нашей работы мы нашли там 30 проектов, которые уже стали резидентами Сколково. Мы еще видим несколько десятков проектов, у которых есть шанс стать резидентами Сколковой. И наша задача – дать им почувствовать нашу поддержку и помочь, чтобы эти проекты работали на благо региона, потому что очень многие думают, что Сколково высасывает себя пылесосом все проекты. Нет, наша задача – найти эти проекты на Дальнем Востоке и сделать так, чтобы на Дальнем Востоке они на Дальнем Востоке и развивали.
Ну, может быть, последний вопрос, на который прошу ответить кратко. Вы все-таки оптимистично смотрите в будущее?
Да, я оптимистично смотрю в будущее. Я думаю, что с Божьей помощью и те задачи, над которыми мы работаем, и в целом то направление, в котором двигается страна, мы, наверное, все-таки обретем свой правильный путь, успешный путь, когда каждый человек будет себя комфортно и хорошо чувствовать.
Спасибо. У нас в гостях был Юрий Александрович Сапрыкин, вице-президент фонда Сколково по развитию деятельности фонда в Дальневосточном регионе. Я благодарю вас, Юрий Александрович.
Спасибо, отец Алексей.
До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.